ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжаем читать Бхагавад-гиту. У нас уже пошла 16 глава, и сегодня на очереди пятый текст из 16 главы. Глава называется «Божественные демонические натуры». Дави сампат вимокшая нибандхая сурима машучах сампадам дайвам абхиджатоси пандава. Перевод. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Кришна ободрил Арджуну, сказав, что ему от природы не присущи демонические качества. Его участие в битве не было проявлением демонических наклонностей, поскольку он тщательно взвешивал все «за» и «против». Он размышлял над тем, можно ли убивать столь почтенных людей, как Бишма и Дрона. Следовательно, его действия не были продиктованы гневом, желанием дешевой славы или грубостью. Поэтому Арджуну никак нельзя отнести к категории демонов. Для кшатрия воина поражать врага стрелами – духовное занятие, а избегать исполнения долга правильных демонических наклонностей. Поэтому у Арджуны не было причин для скорби. Каждый, кто следует правилам, регламентирующим жизнь своего сословия, находится на трансцендентном уровне. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшур милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали своям рупакадамахьям дадати свападантикам анчакалпатарубешча крипасингупья эвача патитанам павани бью вайшнави бью намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Приштхай Бадалишима Бхакти Веданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуны Вади Пашчати Адеви Шутарине. Еще раз текст. Дави сампат вимокшая нибандхая сурима машуча сампадам дайвам абхиджатоси пандава. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, нечем беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами. Давайте вспомним контекст. Мы недавно закончили читать 15 главу Бхагавад-гиты, где Кришна описал мир как перевернутое дерево, баньян, корни которого идут вверх, а ветви вниз. И так вот дерево, ствол, корни наверх идут, потому что они питаются сверху. Живые существа приходят из высшего мира сюда, из духовной реальности. Вот. И потом они запутываются в материальном мире, потому что здесь ветви со всех сторон. Тригуны материальной природы питают это дерево, и у этого дерева есть ветви, верхние, нижние и так далее. И вот эта 16 глава описывает две принципиальные категории живых существ, которые живут, соответственно, на высших и низших ветвях этого дерева. То есть фактически 16 глава – это некое естественное продолжение 15 главы, где теперь уже идет некоторая детализация. Если 15 глава так философски в общих чертах дала нам картину, как этот мир выглядит, одна из аналогий, как он может выглядеть, да? Вот, то теперь уже происходит некоторая детализация этой аналогии, что если различные вот эти вот ветви, это различные планетные системы, уровни сознания живых существ, то теперь нужно понять, а кто же там живет. Итак, это принципиальное разделение. Вот мы знаем, что все, конечно, не так просто. И поэтому после 16 главы пойдет 17 глава, где там некоторые еще так, промежуточные категории тоже будут перечисляться. Вот. Но пока для общей картины мы должны разобраться, кто живет на верхних ветвях этого дерева, которые ближе к его, так сказать, вершине, и те, кто живет внизу. Вот. И здесь Кришна два вот этих вот две категории вводит: дайви и асуры. Дайви — это божественные натуры, можно сказать, полубоги, мудрецы, то есть все те, кто стремятся к Богу, скажем так. Вот это вот, они все разнообразны, эти живые существа, но общий вектор, что их объединяет, это стремление к духовному прогрессу. Итак, это все дайви сампат, или божественные качества, или еще их называют сурагана, то есть полубоги. Гана — это как группа или разновидность, тип живых существ, категории, а сура означает полубоги. Вот. Асуры, соответственно, означают те, кто живут внизу. И они тоже очень разные все, но что их роднит, что у них общего между собой, это богоборчество. То есть они бросают вызов Богу. Некоторые из них реально пытаются с ним сражаться, как такие, ну, наиболее яркие демоны, Хираньякша, Хираньякашипу, Равана и так далее. Вот. А есть те, кто не сражаются с ним явно, но они сражаются с ним идеологически. То есть они пытаются какими-то аргументами убить Бога. То есть атеизм – это как раз и есть философия, которая, по сути дела, бросает вызов Богу. Если, допустим, Бога, ну, нет вообще как такового, да, то, простите, а с кем они борются? То есть это, как бы, может, они клиенты какой-нибудь, так сказать, психбольницы, да, то есть если они борются с несуществующим каким-то, ну, это паранойя называется, да, там всякие разные диагнозы можно назвать, когда кто-то борется с кем-то несуществующим, да, когда какой-нибудь человек там пожимает руку там несуществующему другу там или еще что-нибудь такое, это уже отклонение ментальное. И вот возникает вопрос. Эти демоны, то есть они как бы ментально неадекватные, да, вот если Бога реально нет, то с кем же они борются, собственно говоря, да, вот, либо это их осознанная позиция, что сначала теизм, теос, учение о Боге, да, а потом уже атеизм, то есть атеизм — это всегда вторичная вещь, потому что если нет Бога, теосу, кого же отрицать-то мы будем, собственно говоря, мы действительно какие-то параноики, что ли, да, вот, если Бог реальность, то вот это наша позиция, мы против него, атеизм, то есть атеизм как вторичное явление само по себе, потому что, ну, если бы теизм не был первичен, то никакого атеизма бы и не было. Атеизм — это тень, это некая реакция на Бога. Да? Вот. И поэтому, что они делают? Они выступают против Бога в религии, они могут проявлять себя очень интересным образом. Они говорят: ну хорошо, ладно, вы говорите, что есть там какой-то высший разум и так далее, какая-то высшая энергия, высшее начало, ну ладно, пусть будет. Но главное, чтобы у него не было личности, понимаете? Потому что личность означает отношение. А если еще верховная личность, он большой, мы маленький, значит служение, ага, значит это мы рабы, принуждение, неравенство, да? И под флагом борьбы за равенство, за какую-то там социальную справедливость, что мы не рабы, рабы не мы. Вот под этими всеми красивыми лозунгами, говорит, ну ладно, если Бог есть, ну пусть. Только безличный, ладно? Давайте договоримся с вами, религиозный. Пусть он будет, Бог с ним. Бог с ним, с этим Богом, да? Но пусть он будет безличным. Вот так мы согласны. Потому что безличному служить не надо. И поэтому Шрила Прабхупада неоднократно говорил, что имперсонализм или майявада является одной из форм демонического мышления. Потому что они как бы Бога не отрицают, но очень хитро выхолащивают самую суть, личность, личностные отношения. И они говорят: форма Бога – иллюзия, форма души – иллюзия, бхакти – иллюзия, майя, поэтому их называют майя-вада. Вада – это учение, какая-то доктрина философская, а майя означает, это доктрина, которая провозглашает все формы, все проявленные отношения – иллюзии. То есть через имперсонализм проявляется вот такое тонкое демоническое умонастроение, желание уничтожить личность Бога. Причем они, естественно, этого не осознают. У них это происходит на каком-то вот внутреннем неосознанном уровне. Нет, вот они в штыки все это воспринимают. Не могу я принять личность Бога. Нет. Не хочу я принимать положение какого-то слуги. Нет, и все. И вот это вот настроение такого внутреннего протеста, вот это и есть асура-бхава. Асура-бхава – это умонастроение или состояние ума, менталитет демона, асуры. Итак, дайви сампат, личности, обладающие божественными качествами, суры живут наверху, на верхних ветвях этого дерева, а асуры живут, соответственно, в нижних ветвях этого дерева. И что между ними происходит? Регулярные стычки, конфликты. Это всегда было, есть и будет. Это как вот две противоборствующие силы, условно говоря. Мы говорим, можно сказать, добро и зло, да, вот так, условно, если разделить, добро и зло, где суры или полубоги, то есть личности, которые так или иначе служат Богу, вне зависимости от степени своей чистоты. Иногда мы слышим, что полубоги, вот они такие, там, сакама бхакты, то есть они преданные Богу, но у них есть свои там какие-то материальные желания и так далее. Окей, это как бы элемент их несовершенства, но общий вектор таков, что они все-таки служат Богу, так или иначе. Да? Вот, а в то время как демоны, сколько бы они не рекламировали свои хорошие качества, это все обнуляется. Почему? Потому что они не связаны с Богом, не служат Богу. Шрила Прабхупада говорит, что если вы перед нулем поставите единицу, ноль превратится в 10. Вот. Но если единицы не будет, то множество нулей, а они ничего не означают, что один ноль, что 100 нулей, ноль есть ноль. Так вот, когда живое существо выбрасывает из своей жизни Бога, вся его жизнь превращается в ноль, обнуляется. То есть становится какой? Бессмысленной. Бессмысленной. В то время как если у меня всего лишь один нолик, да, я к нему добавляю единичку, Кришну, уже у меня десятка, понимаете? То есть это уже означает, что я уже в позитиве. Пускай я там самый-самый, что ни на есть, неказистый, начинающий, преданный, только-только какие-то первые шаги делаю, пусть моя вера еще не твердое, знание очень малое, вот, но у меня уже есть верная цель. Я уже связываю свою, пускай даже самую никчемную жизнь с Богом, с высшей личностью. И все. Поэтому у меня уже как меньше, как минимум десятка есть на моем счету. В то время как если вот у меня миллион хороших качеств, достояний, я умный, такой, всякий разный в социальном плане, куча у меня достоинств, наград, медалей, я завоевал Грэмми, Оскара, какие-то там еще награды, да, вот, но при этом моя жизнь не связана с Богом. Это все нули. Это вещи, которые обесценятся рано или поздно. И мы знаем, что такое сила времени. Сила времени, все наши заслуги, все наши какие-то материальные победы и прочее, это все обращает в ноль. Наши грамоты, кубки и так далее, это в нашем каком-то личном архиве, в личном музее может останется, а в какой-то объективной системе ценностей это ноль, это ничего не значит. Но если я связан с Богом, пусть у меня нет ни одной грамоты и никакой награды, я уже на другом счету, я уже на другом уровне нахожусь. Моя жизнь обрела другой смысл просто потому, что я перед своим ноликом поставил единичку. Кришна, главный фактор. Итак, вот в этом принципиальное отличие божественных и демонических натур. Теперь мы понимаем, ну да, вот там верхние ветви, это полубоги, нижние ветви, это демоны. Мы тут каким боком, да? Вот. А таким боком, что эти тенденции также имеют место и в человеческом обществе. И поэтому преданные тоже это фактически полубоги. А в некоторых местах Шримад-Бхагава там Шрила Прабхупада говорит, преданные это полубоги. А в некоторых местах он даже больше говорит, он говорит, что полубоги, вернее, преданные это кто такие? Это вишнудуты, посланцы Вишну. Ну, так оно и есть, по сути, да? Вот, может быть, они не являются освобожденными душами, но они несут Бога другим живым существам. Кто такой вишнудута? Вишнудута – это посланец Бога, посланец Вишну. Вот и преданный выполняет эту функцию. Может быть, он не на 100%, как вот освобожденные жители Вайкунхи, но по сути он несет людям Бога, поэтому он Вишнудута, посланец Вишну. Итак, будь он посланец Вишну, Вишнудута, или будь он представителем полубогов, при всех своих каких-то человеческих, может быть, особенностях и несовершенствах, что роднит это все, это общее стремление служить Богу. Вот это и делает их как бы сурагана, то есть вот этой вот категорией суров, светящихся. Когда живые существа совершают какие-то поступки, относящиеся к высшей природе, ну, скажем так, праведные поступки, да, в целом, вот, делаем так, как Бог хочет, условно говоря, да, то есть, когда человек начинает совершать такие поступки, он начинает излучать из себя свет, он начинает светиться, мы говорим, это светлый человек, от него светлая энергия идет, он совершает какие-то светлые благие поступки, какие-то светлые мысли, чистые слова, то есть, он приобщен вот к этой божественной энергии, дави сам пад к этим божественным качествам. И поэтому он светится. Стоит человеку начать грешить, у него появляется мрачное выражение на лице, как бы вот этот вот свет уходит, все, померкло, понимаете? Он становится мрачным таким и так далее. Почему? Он начинает совершать действия, противоречащие законам Бога. Понимаете? Поэтому демоны очень любят все темное, черный цвет, все такое мрачное. Сейчас собираются серьезные дяди, все на черных машинах, понимаете, в черных костюмах, все в черном. Это общий тренд. Общее, это как бы уже поэтому можно считать, о чем эти личности, так сказать, там, ну, вообще говорят, думают, к чему они стремятся. Почти нет никого такого, знаете, вот светлого, излучающего этот свет. То есть здесь Кришна говорит в целом о такой вот разбивке, да, что существуют эти живые существа разных типов, стремящиеся к Богу и наоборот стремящиеся создать какую-то цивилизацию или культуру, оторванную от Бога, далекую от Бога. И вот в этом стихе Кришна провозглашает один очень важный принцип. Он говорит, божественные качества ведут к освобождению. Дайви сампат вимокшая. Мокша – это освобождение. Вимокша – это полное освобождение. Итак, дайви сампат – божественные качества. Вимокша – это к освобождению. Нибандха асуримата. А асури, то есть демонические, они что? Нибандха. Бандха означает связывает, сковывает. Нибандха – значит полностью сковывает. Фактически, что это означает? Освобождение можно понимать по-разному. Допустим, какое-нибудь дерево стоит, да, корнями, вросло в почву, оно не может никуда пойти, оно не свободно. А вот птица летает, да, она с дерева на дерево может перескакивать, там полетела туда, полетела сюда, или обезьяна скачет с дерева на дерево. То есть эта птица или обезьяна более свободное существо, чем дерево. Понятно, да? Итак, вот эта вот идея мокши или свободы, она всегда ценна, все ценят свободу. Никому не нравится, когда его держат заперти, человека там арестовали хоть на сколько-то там, хоть на 2 часа, он начинает возмущаться, понимаете, кричать, что такое там у меня дела, почему у меня там посадили какой-то обезьянник, непонятно что. Вот, то есть люди очень ценят свободу. И когда ее лишают этой свободы, они, ну, очень сильно бунтуют. Поэтому, чтобы они не бунтовали, им сознание, так сказать, Кришна, сознание их уменьшает. И поэтому живое существо в теле дерева стоит, но оно не мучается. Вот человека так заставить стоять, он измучается, если изведется. Потому что его развитое сознание, оно не потерпит вот такого ограничения. А если сознание притушить, так, притомогунить, да, вот невежество усилить, вот то живое существо будет в состоянии практически такого сна или полусна, почти не будет сознавать. Когда человек спит, он пассивен, он почти не двигается, да. Но когда его сознание пробуждено, он весьма активен, конечно. Итак, смотрите, что значит демонические качества сковывают. С одной стороны, они сковывают движение. Мы знаем, что людей с демонической природой, ну, таких преступников серьезных, их сажают, да, то есть ограничивают их способность к передвижению. Он сидит в какой-то маленькой комнатке, вот, а если он еще там провинился, так еще вообще в какой-нибудь карцер сажают, где вообще труба, еще меньше свободы. Вот, и вот так свобода и ее ограничение может проявляться. Другое проявление свободы – это не только свобода передвижения, что, вот, допустим, полубоги летают, да? Они летают по миру, все, они свободны в этом плане. Люди прикованы, мы говорим, все тут, рожденный ползать, летать не может. Мы пытаемся там какие-то ракеты в космос запускать с переменным успехом. Одна получилась, 10 не получилось, такой у нас примерно статистика. Вот. А полубоги летают, и ракет никаких не надо, да? То есть они все. А вот демоны, им уже требуется немножко другое. У них вот, как правило, какие-то уже технические аппараты. Майя Даннова, великий конструктор, инженер этих демонов, мыслитель. Вот, потому что у них нет такой способности у демонов так вот легко перемещаться. У полубогов есть, они более свободные. У демонов нет, и поэтому они пытаются получить эту свободу не от Бога, а через технические средства. Понимаете? Та же идея свободы, но через технические средства. В одном из стихов второй песни Шримад Бхагава, там, где описывается там, приход Будды, Кали-Юга, где что демоны там, значит, овладели технологиями, и вот они там бороздили космос на летательных аппаратах, на этих виманах и так далее. Полубогам никакие виманы не нужны. То есть у них свободы больше. Другой уровень, на котором проявляется свобода, это мышление. То есть есть люди, которые мыслят в таких очень жестко детерминированных рамках. И их мысль не может покинуть их пределов, понимаете? То есть, допустим, люди очень сильно обусловлены какими-то там парадигмами, какими-то концепциями, и они допустить чего-то другого, более высокого, ну просто не могут. Вот так они идеологически очень сильно обусловлены. Нет свободы мышления, понимаете? Вот, поэтому мы знаем, что там, где, допустим, какие-нибудь ну, там, диктатуры, подавляется свобода, творчество меньше. Что такое свобода? Что такое творчество? Творчество – это проявление внутренней свободы. В сфере науки, в сфере искусства, литературы. Люди выражают себя легко. Никто их не подавляет. Какие-то диктаторские режимы и прочие вещи. Какая это может быть наука? Какое это может быть искусство? Понимаете? Потому что подавляется мышление. Инакомыслие, так нельзя, это все не наше и так далее. Люди говорят, ну, извините, все. И вот они такие, да. То есть их свобода творчества, свобода мысли, свобода речи очень сильно ограничивается. А, допустим, там, где этого не подавляется, там творчество и наука процветает, и искусство, все, что хотите. То есть людям дают больше свободы. Не подавляют их, да, какими-то рамками. Это еще один аспект, где проявляется свобода. Ну, и самая, пожалуй, тонкая сфера, где проявляется свобода, или наоборот, не проявляется, это духовная сфера. Какие-то живые существа, они просто не могут допустить вечности души, духовного мира. Они говорят, да нет ничего вечного. Нет ничего вечного. Они говорят, вот вечная душа, вечный Бог. Нет ничего вечного. То есть они так обусловлены, их мышление, что они не могут как бы и развиваться-то дальше, понимаете? В 15 главе мы говорили немножко об этом, что Кришна объясняет там, как происходит реинкарнация, что значит, ум, как ветер, переносит тут из одного тела в тело настроение, там, все эти мысли и так далее, и так постепенно формируется новое тело. И дальше он говорит, что неразумные не могут понять это, даже если напрягутся очень сильно. То есть есть живые существа, которые ну, просто не могут. То есть вот ограничения какие-то есть, понимаете, в мышлении. И человек говорит, я никак не могу этого понять. Ну что такое, я вот не понимаю. То есть такое ощущение, что мысль его на какой-то внутренний купол, какой-то ограничитель наталкивается, и все, он не может дальше мыслить, понимаете. А есть люди, которые прямо вот такими, знаете, космическими категориями, вселенские мыслят. Никаких проблем, никаких ограничений у них нет. То есть мы видим, что свобода может на разных уровнях проявляться. На уровне способности к внешнему передвижению, на уровне какого-то выражения своих мыслей, творчества и так далее, вот, эмоций. как они, которые проявляют они через искусство, допустим, и в духовной сфере. Некоторые люди даже не могут себе помыслить, как это Бог, личность, какие с Богом могут быть отношения. Ну ладно, там какой-то космический разум. Ну ладно, какой-то там абстрактный свет, какая-то энергия, это мы еще можем понять. Но вот то, что Бог личность, и что с ним какие-то возможные отношения, говорит, не-не-не, что-то тут не то. То есть какая-то причина внутренняя не пускает их мысль дальше, не допустить этого не могут, понимаете? То есть вот так их внутренняя несвобода будет проявляться, что они даже высшему всемогущему существу отказывают в каких-то качествах, в каких-то способностях, потому что они очень обусловлены своими представлениями, своими какими-то клише, штампами, парадигмами, и поэтому они говорят, ну нет, нет, такого мы допустить не можем. Итак, демоническая природа сковывает, божественная природа освобождает. И когда мы говорим «божественная природа освобождает», это что значит? Это означает, что человеку путь, духовный мир открыт, ворота открыты, иди, проходи свои этапы и иди. А когда мы говорим, что вот эти вот демонические качества сковывают, что это значит? Это значит, что живому существу путь к духовному развитию закрыт. Ты можешь делать что-то такое в материальном плане, да, у демонов есть много достижений в материальном плане, много чего они там натворили, наделали под руководством того же самого Майя Данова, вот этого великого главного инженера демонов. В этом плане, да, у них свершение, так сказать, они готовы тут друг друга награждать, хвалить вот за все эти вот достижения. Вот, но а в каких-то более тонких сферах там нет, они даже не признают все эти сферы. Вот, поэтому само их сознание так устроено, что они даже не стремятся туда наверх. Поэтому здесь Кришна говорит, не банхи асуримата, что вот это вот асурические, демонические качества, не банха, они связывают, сковывают души, то есть тормозят прогресс. И поэтому существуют какие-то низшие формы жизни, в которые Кришна ввергает эти вот существа с демоническим мышлением, чтобы они не навредили, понимаете? Одно дело, преступник свободный разгуливает, вооруженный. Другое дело, он в кандалах сидит, закрытый там за семью дверьми и замками. Понимаете? Вот точно так же Кришна при помощи различных видов жизни, при помощи гун материальной природы, при помощи гун материальной природы сковывает сознание, допустим, погружает сознание в невежество. А теперь это невежественное сознание он погружает в такое физическое тело, где этому невежественному сознанию очень комфортно. И поэтому он может спать долгое время, допустим, да? Какие-то виды жизни, которые так они проснулись из-за чувства голода, пошли там, что-нибудь поймали или нашли, съели и опять спать. Вот, то есть сознание очень скованное, очень скованное. Вот это демонические формы жизни. Их отсутствует вот эта вот какая-то позитивная динамика в развитии сознания и так далее. Вот. И эта глава начинается чем? Что в первых трех стихах Кришна перечисляет божественные качества. Можем их напомнить себе хотя бы, так сказать, быстренько. Да? Итак, первый стих 16 главы. Верховный Господь сказал, бесстрашие, это перечисление вот этих вот дайви сампад, божественных качеств, бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение вед, аскетизм, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, отрешенность от всего мирского, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремления к почестям – таковы, по потомок Бхараты, трансцендентные качества праведных людей, наделенных божественной природой. Итак, это Кришна перечислил дайви сампад, божественные качества. Теперь в четвертом стихе, и тут большой комментарий, аж на три страницы, Прабхупада эти качества все комментирует. В четвертом стихе он говорит, гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость – и невежество – таковы качества людей, обладающих демонической природой. Итак, вот эти вот асури-сампад, демонические качества Кришна перечислил. И когда он это все назвал, Арджуна напрягся. Почему? Потому что у него было некоторое определенное раздражение, и здесь говорилось, что вот грубость и так далее, вот эта вот гордость, это для качеств, для кшатрия вроде как такие качества более или менее естественные, что ли, и Арджуна же уже визуализирует тут, что будет дальше. Это будет битва, да, насилие, значит, гнев, вот эти все страшные вещи. Вот. И когда Кришна перечислил эти демонические качества, Арджуна подумал: Бог ты мой, это что, я, что же я демон, да, потому что мне придется гневаться, мне придется сражаться, кого-то там убивать, какие-то там, может быть, даже грубые слова кричать. Ну, это во время драки, битвы, это естественное дело. Вот. И в пятом стихе, который мы прочитали, Кришна его успокаивает. Он говорит: успокойся, Арджуна, в тебе нет демонических качеств. Он говорит: ты от рождения наделен божественной природой. И Прабхупада в комментарии объясняет, что эти качества, мы можем сказать, что тут просто вот это вот божественное, это вот демонические. Но есть одна хитрость, которая связана с нашей варной, да, то есть со сословием, социальной группой, которой мы принадлежим, это определенная тоже некоторая гуна карма, и есть некоторые вещи, которые допустимы или естественны для поведения, предположим, кшатрия, и они недопустимы и неестественны для поведения брахмана. И вот эту вот оговорочку Шрила Прабхупада немножко расшифровывает в комментарии к этому стиху. Он говорит: поэтому Арджуну никак нельзя отнести к категории демонов. Для кшатрия, воина, поражать врага стрелами – духовное занятие, а избегать исполнения долга проявление демонических наклонностей. И сразу наш ум: оп, как это, что это такое, да? Потому что только что мы говорили, когда мы читали про божественные качества, что ненасилие – это как раз хорошо, это как раз божественное качество. А вот насилие – это плохо. И тут вдруг такой перевертыш, да, в комментарии, что оказывается, есть некоторые еще особенности, что люди-то это не просто какая-то такая общая категория, а они разбиты на определенные категории, варны. И у каждой варны свое назначение. Свое назначение. Вот. И поэтому, если, допустим, мы видим, что воин или полицейские вооружены, мы понимаем, все в порядке, потому что они занимаются такой деятельностью, когда оружие может понадобиться. Да? Поэтому, допустим, если бы эти кшатрии вместо оружия носили там какие-нибудь зонтики или цветы, мы бы удивились, что-то не то. А как вы этим собираетесь отбиваться или нас защищать? Мы не понимаем. Да? Вот, а когда они несут оружие, мы все понимаем, все. Это оружие им нужно, потому что это их дхарма, это их обязанность, понимаете? Но если мы видим кого-то, кто не относится к этой категории защитников, кшатриев, у него, видимо, оружие, мы начинаем волноваться, ой, как он, может, он на нас нападет, этот человек с оружием, понимаете? Потому что другие люди, они, может быть, оружием не так, как кшатрии будут пользоваться, понимаете? И это уже повод для беспокойства определенного. Вот кшатрии носят оружие, все у них оно там зарегистрировано под определенными номерами, это все можно. А если, допустим, обычный человек купил какое-то незарегистрированное оружие, и кто-то узнал об этом, все, это уже преступление, незаконный оборот оружия, понимаете? Это уже преступление, потому что человек не обладает качествами правильно им пользоваться. И вот этот фрагмент комментария, он немножко уточняет наше понимание всех этих вещей. То есть мы выяснили до этого, что насилие – это демоническое качество, а ненасилие – это божественное. Но теперь более предметно мы это знание применяем к конкретной личности. Арджуна – воин. Он вооружен до зубов. У него лук этот Гандива, эти вот колчаны, в которых не заканчиваются стрелы. Это мистические способности определенные. И он этими стрелами там устраивает вообще полный Армагеддон, значит, своим врагам. Вот. И это все перед битвой. И Арджуна все это уже представляет себе. Он говорит, как же так? То есть, что же я, демон? И Кришна успокаивает, говорит, нет, нет, ты не демон. Он говорит, демоном ты будешь, если ты не будешь сражаться. И Прабхупада в этом прямо пишет, что для кшатрия воина поражать врага стрелами – духовное занятие, а избегать исполнения долга – проявление демонических наклонностей. Как бы все наоборот выглядит. Только что мы читали о том, что божественные качества – это не насилие, а вот как раз там гнев, склонность к насилию – это вот демонические. Но в случае с варной или со сословием кшатриев все меняется. То есть вот такая вот специфика этой варны. И, допустим, для брахмана наоборот, для него вот это вот ахимса, да, это хорошо, то есть чтобы он не причинял насилия, он такой мирный, спокойный. А вот для кшатри это плохо, потому что если кшатри начинает какой-то неуместный пацифизм проявлять на поле боя, когда сражаться надо, все, он не выполняет свой долг, понимаете? То есть, поэтому мы должны теперь понимать, что от общих определений качеств еще есть конкретные специфические ситуации, которые немного модифицируют наше понимание этого всего. Детализация, да? Детализация, что насилие это в целом плохо. Это в целом плохо. Но для кшатрия, ради высшей цели, это нормально. Понимаете? Это нормально. То есть, вот такая оговорочка, она сразу ставит все на свои места. Но если тот же самый кшатрий, он стреляет на поле боя, убивает врагов, получает за это медали и ордена, если он теперь, и причем он получает приказы, да, ты должен это делать, но если он в мирное время, без приказа, свыше начинает стрелять по мирным людям, ни с того, ни с сего, никто ему за это медаль не даст. Ему, скорее всего, дадут срок большой, понимаете? То есть, опять же, мы думаем, что ж такое? Только что ж мы говорили, что кшатрию можно. Следующая оговорочка – это обстоятельства. Вот, если есть соответствующие обстоятельства, если есть приказ свыше стрелять на поражение – это одно. Если обстоятельств нет, и вот этих вот распоряжений свыше нет, и он просто так решил, я кшатрий, сейчас я тут вам всем покажу, какой я великий, да, и давай тут полиция всех сторон. Все. Он сядет надолго. Понимаете? Вот, поэтому вот эти вот детали показывают нам, как вот эти вот общие принципы могут быть модифицированы или уточнены, детализированы с учетом определенных обстоятельств и природы человека. Вот, то есть, если мы понимаем, что человек наделен определенной природой по воле Бога, Кришна, которая дает ему тело, и это тело теперь квалифицирует его быть членом какой-то варны или какого-то общественного сословия, то это и определяет его дхарму. Дхарма означает обязанности. И вот теперь эти обязанности, они ставят его в какую-то определенную категорию. И поэтому мы знаем, что какая-то там какая-то насилие, какая-то стрельба, люди куда звонят? В полицию. Они звонят пожарникам. Понимаете? Потому что они понимают, что вот этими людьми должны заниматься эти самые полицейские, да? На меня нападение, там кто-то там насилие совершает, я в полицию звоню, понимаете? Потому что это их четкий профиль, да? А если пожар, тогда пожарникам звоним. А если там у кого-то сердцем плохо, тогда мы скорую помощь звоним. То есть мы понимаем, что вот, значит, четкое распределение обязанностей. То есть эти качества, божественные, демонические, не висят в воздухе. Они привязаны к определенным людям. К определенным людям. И еще важно понять с самого начала этой главы, что вот это разделение на дайви и асури, то есть на божественную, демоническую природу, не является вечным. Потому что живые существа являются частицами Бога. Поэтому божественные качества являются для нас естественными, это качество самой души. То есть люди, обладающие божественными качествами, они такие более светлые, светящиеся, потому что природа души проявляется. Природа души – это свет, правильно? А почему вот эти вот демоны такие мрачные? Потому что природа души покрыта, и поэтому свет не пробивается. Вот светильник, да, или какой-нибудь там лампа, ничем не покрыто, оно ярко светит. Накиньте одеяло или что-нибудь сверху, какой-то свет еле-еле будет проявляться. Вот точно так же демонические качества, это качество гун страсти и невежества, которые покрывают душу, и поэтому, соответственно, свет души меньше проявляется или вообще не проявляется. Понимаете? Поэтому демонические качества являются приобретенными. Они не являются изначальными. Изначально каждое живое существо обладает божественными качествами. Но, проявляя, идя на поводу определенных желаний, под какими-то определенными влияниями, живое существо попадает под вот это вот покрытие ниши материальной природы, и теперь свет души скрывается за этими качествами. И она становится теперь к другой категории относится, да? Асура. Асура теперь демоны. Вот. И требуется долгое время или какое-то там особое вмешательство милости Бога для того, чтобы асуры опять превратились в суров, то есть в полубогов, в преданных, стали проявлять свою естественную природу. Вот. И в нашей жизни мы можем при каком-то самоанализе, изучая эти качества, найти в себе и что-то божественное, и что-то демоническое. И хотя изначально демоны и полубоги – это жители разных миров, верхние ветки дерева баньян, нижние ветки дерева баньян, вот, а в Кали-югу фактически и демон, и преданный могут жить в одном человеке. Я могу проявлять качества и божественные, и демонические. Я могу попасть под одно влияние, под другое влияние. Сегодня человек светился как солнце, завтра он мрачный, как Раху. Под влиянием каких-то сил внешних, какого-то общения и так далее. Вот. И вот это дает нам надежду, что поскольку демонические качества не вечные, а приобретенные, то, в общем, даже если мы в себе обнаружили какие-то следы этих демонических качеств, они могут быть устранены. Тьма рассеивается светом. Мы это видим каждое утро, когда солнце встает. Поэтому духовная практика означает контакт с этими светлыми силами, садху-санга. Садху-санга – это люди, которые являются носителями этих божественных качеств. Вот. И этим они нас реанимируют, помогают нам восстанавливать нашу изначальную духовную природу. Хари Кришна. Если есть какие-то вопросы, поднимайте руки, администратор будет давать вам право голоса. А, пожалуйста, Махаван Прабу.
Дорогой Раджан Кумар Прабу, спасибо вам большое за лекцию и несколько вопросов. Если преданные иногда проявляют качества, которые описаны в 4 стихе, как можно с ними взаимодействовать? Спасибо.
4 стих – это где перечисляются демонические качества.
Да.
И вот как взаимодействовать с преданными, от которых мы ожидаем, да, проявления божественных качеств, вместо этого демонические. То есть это означает, что человек еще не стал преданным полностью, в нем вот этот микс присутствует, смесь, да? То есть что божественная природа еще не окончательно победила, и при каких-то конкретных обстоятельствах проявляется демоническая природа. Как проявлять себя в зависимости от того, ну, какие отношения у нас связывают с этим человеком? Есть ли у нас какие-то отношения ответственности с ним или нет? Если отношений ответственности нет, в каком-то смысле проще. То есть мы можем как-то отстраниться, поскольку у нас нет какой-то совместной дхармы. Вот. То есть это примерно то же самое, что человек, когда он был здоров, мы с ним нормально общались. А потом вдруг он заболел, да? И причем какой-то, ну, плохой вообще инфекционной болячкой, что его поместили в инфекционное отделение, никого туда не пускают. Он, может, хороший человек, но на данный момент он может быть источником заразы определенной. Поэтому его в карантин сажают, да? Вот, пока ему не полегчает. Вот точно так же человек, вроде как преданный, в какой-то момент может, условно говоря, заболеть. Вот такие какие-то демонические качества может начать проявлять. Вот. И, в общем, в идеале, как бы мы от него отстраняемся, говорим, я тебя уважаю, но в данный момент я с тобой не общаюсь или дистанцируюсь от тебя, потому что сейчас ты какую-то заразу из себя, так сказать, излучаешь. Вот. Это если нет у нас какой-то дхармы, связывающей нас с ним. Если есть дхарма, если есть какие-то отношения, допустим, семья или там какие-то рабочие или какие-то служебные отношения есть, тут немножко сложнее, потому что мы не можем избежать этого, влияния этого человека. И тут уже требуется соблюдать нам, с одной стороны, технику безопасности, с другой стороны, в общем-то, если возможно, призвать какие-то внешние силы, каких-то внешних людей, которые, может быть, более могущественны, чем мы, как-то могут повлиять на этого человека. Если нет, тогда уже вступает в силу грубый закон, да, то есть если человек ведет себя совершенно неконтролируемо, ну ладно, там вот дело какое-то вспышка, может быть, там гнев, но человек побузил, да успокоился, да, вот. А если вот это вот демоническое поведение уже начинает приобретать такую, ну, хроническую природу, вот, то либо нам нужно какие-то, так сказать, пути отхода продумать, вот, если мы не можем этого человека поменять, либо если его поведение начинает носить какой-то уже, ну, социально опасный характер, тогда уже мы вполне имеем право, так сказать, обращаться к каким-то уже силам социальным, которые могут этого человека ограничить. Ну, вот все, что я могу сказать по этому поводу. Гопал Чандра Прабху.
Мои поклоны. Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Если человек понимает, или есть какой-то человек, который проявляет такие тенденции, ну вот она смесь, как Варна Санкара, да, то есть ли такое, что ему обязательно нужно там, не знаю, тело менять, либо при практике духовной как-то может принять более такую однонаправленную наклонность, не знаю, к атрибуту, либо к маническому, или свой цвет более-менее сделать четким.
Чтобы что сделать более четким, не уловил, что-то у вас такой звук немножко...
Нет, варма.
То есть, правильно ли я понял, что если человек проявляет вот такие смешанные качества, да, божественные, демонические, то ему нужно что? Еще раз.
Имеется в виду, вот они устойчивые, тело... То есть,
что ему нужно поменять тело для того, чтобы определиться с варной? Вот это или что?
Да.
Но это радикальный крайний случай. А что там еще у вас был, какой вариант?
Либо, я не знаю, при полном таком влиянии духовной можно как-то раз и определиться с своей варной, прям четко и уже начать действовать.
Ну, с варнами в Кали-Югу сложно, потому что, как вы произнесли это слово, варна, санкара, варны смешаны все. Вот. И если она уже смешана, ну, как вы выделите более чистый цвет, понимаете? Если вот уже, вот у вас, если краски у вас, да, в каких-то там тюбиках, вот это конкретные краски там или на мольберте, но когда вы их уже смешали, как вы теперь обратно это все вытащите, понимаете? Если, допустим, соль или сахар растворили в воде, как вы теперь обратно их уже вытащите? Они уже там растворены, понимаете? Очень сложная технология, чтобы извлечь обратно, опреснить эту воду и так далее. Вот точно так же, когда вот эти вот варны или гуны уже в какой-то такой, ну, в ужасных комбинациях перемешаны, и это все уже фактически, ну, если говорить на таком вот современном уровне, это все уже где-то на уровне ДНК, понимаете? На уровне ДНК все перемешано. Вот. Ну как вы тут поменяете? Это сложно. Поэтому речь идет, скорее всего, о другом, что с этой вот материальной природой, с такой смешанной, поделать вряд ли что-то сможете, потому что это уже прарабдха, это уже свершившийся факт, понимаете, это уже перемешанные краски, это уже, так сказать, соль, растворенная в воде, с этим ничего не можете поделать. Но что можно поделать, это пытаться усиливать духовную природу, понимаете? Вот, и человек, даже оставаясь в материальном плане несовершенным, какая-то у него нечистая варна, какие-то у него смешанные качества, вот, но при этом, если он будет духовно, ну, насколько это возможно, расти, то вот это и будет главный компенсирующий фактор. Потому что карма, вот эти вот состояния прарабдхи, уже проросшие кармы, это вещи, ну, почти неизменные, понимаете? С этим вы ничего не поделаете. Но если вы будете усиливать духовную доминанту, вот это само по себе что-то может сделать с человеком. Вот. А расплести все вот эти вот, знаете, цепочки ДНК уже у обусловленного живого существа, это задача из области научной фантастики, понимаете? Ну, только сам Кришна, вот он может, как вот, знаете, эти там Джагай и Мадхай, демоны, не? Вот, и когда их Господь Чайтанья хотел убить, когда они там на Нитянанду напали, Нитянанда говорит, в Кали-югу все такие, тут, то есть убивать так всех надо, да, ты, говорит, лучше их благослови. Вот, и когда Господь Чайтанья, как говорится, вмешался, ну, от них тоже потребовалась некоторая работа, то есть раскаяние, признание своих ошибок и так далее, и тогда он, как говорится, вошел в них, дал им ту свою милость, и они стали уже все как бы преобразились. Это такой, ну, редкий случай преображения демонов в преданных в процессе одной жизни. Прямо скажем, редкий случай. Вот. Поэтому такие трансформации происходят редко и вот при непосредственном вмешательстве Бога. Если у нас такой шакти трансформирующей нет, вот, ну, либо мы как бы отстраняемся от человека, либо все, что мы можем посоветовать, это как-то вот, ну, духовно развиваться, и тогда вот это вот само по себе духовное развитие при всей той же материальной какой-то обусловленности, оно как-то все это будет смягчать, скрашивать. Другого тут просто ничего нет.
Спасибо.
Еще Ишана Прабу, ваш вопрос, вижу руку поднятую.
Харе Кришна. Спасибо за лекцию. Гневом Вайшнав он должен пользоваться или он на самом деле гневается? Потому что когда мы находимся в миру, да, и взаимодействуем с такими живыми существами, если мы ведем себя как брахманы, то очень трудно. Люди не понимают взаимодействовать с нами. И если мы, ну, вибрацию голоса пользуемся, как бы, чтобы организовать какой-то процесс. Потому что
Да,
иначе не
здесь
получится.
нужно понимать, что есть реальный гнев, который является результатом неудовлетворенных желаний, неудовлетворенного вожделения. А есть некая имитация гнева, когда мы гневом пользуемся просто как орудием определенным. Это есть вот такая поучительная история, как Нарада Муни однажды, так сказать, какую-то кобру в качестве ученицы своей принял. Вот, и она такая стала смиренная вся, не насилие и так далее. И деревенские мальчишки, видя ее, зная, что она их не будет кусать, они ее там палками бьют, камнями кидают, там все, она не знает уже, куда от них деваться. И она пожаловалась Нараде Муни, вот я теперь такая вообще, ненасильственная кобра, что называется, да? Вот, и теперь мне стало очень тяжело жить. Он говорит, ты тогда раздувай капюшон и шипи на них, пугай их. То есть имитируй гнев. И это как-то, так сказать, тебе поможет. То есть в данном случае гнев как некая имитация, как некий инструмент, что ли, это можно сделать. Ну, как вот, допустим, там те же самые кинкшатри, да, они могут не сразу стрелять, а там, когда кого-нибудь задерживают преступника, первые выстрелы, когда воздух, да, пугают. То есть это не на поражение выстрел, а воздух. Стой, там, и пугает, что типа намерения у нас серьезные. Мы выстрелили в воздух, но намерения у нас серьезные. Если ты не остановишься, тогда уже будет в следующий раз не в воздух, а прямо в тебя. Иногда это срабатывает. Вот. То есть в данном случае вот такие выстрелы в воздух, да, или имитация гнева, она может помочь, да, иногда люди такие бывают, ну, тупые совсем, то есть они никак не понимают, вот, и в таких случаях, да, но мы знаем, что эмоция заразительна, можно так как бы вжиться в нее, что потом и не выйдешь так легко, вот, поэтому здесь нужно этот процесс тоже контролировать, но в общем, да, это инструмент, так можно действовать. Шрила Прабхупада иногда гневался на своих учеников. Его гнев не был результатом какого-то неудовлетворенного вожделения. Это был вот такой вот инструмент. Инструмент как-то вот обратить внимание, что я вам уже 10 раз говорю, почему вы по-прежнему такую ерунду делаете, да? Вот, то есть так может учитель пользоваться гневом. Это совсем иная природа, нежели гнев неудовлетворенного материалиста.
А вот еще про гнев я прочитал в «Нектаре преданности». Историю, когда Кришна показывает на одной гопи и говорит Радхарани, посмотри, как она иссохла там, она там по тоске к Кришне. И там описывается дальше, что Радхарани разгневалась и там что-то пустите там брови, там дадут там благословение тем, кто понимает, что как бы в гневе его существо, оно какую-то тоже красоту показывает. Как-то это нравится.
Да, мы знаем, что есть в отношениях с Кришной 12 рас или типов вот этих вот вкусов духовных. 5 основных – это вот шанта, нейтральные, дасья – служебные, сакхи – дружеские, значит, ватсалия родительские, мадхурия супружеские, это 5 основных, и 7 дополнительных, вот, вторичных, и там, значит, все эти вирия, рыцарские, то есть вот эти, так сказать, когда там соревнования происходят какие-то, да, вот хасия, смех, адбхута, милосердие, что там еще, как раз вот есть кротха, гнев, то есть когда гнев это одна из вторичных рас. Потому что, как вы заметили, да, в гневе человек какую-то особую красоту приобретает. Да? Вот. И вот, допустим, мы знаем из 10-й песни Бхагаватам, что Кришна пытался разгневать Рукмини. Он так с ней шутил, разговаривал, она такая смиренная, покорная очень по характеру, а Кришне хотелось увидеть ее в гневе. И поэтому он давай там говорить всякие разные вещи, вот ты там из знатного рода вышла замуж за какого-то не поймешь кого, пастух не пастух, вот, и тебе такие женихи руку и сердце предлагали, вот, ты себе жизнь испортила, связав ее со мной, в общем, пытался как-то ее вывести из ее привычного состояния, она все никак, так сказать, вот, то есть он пытался увидеть свою жену в состоянии гнева и получить от этого какой-то особенный вкус, понимаете? Вот, поэтому здесь, когда мы говорим про духовный мир – это сфера расы, прямо раса, это как вот проявляется, в каких вкусах проявляется прямо божественная любовь, немножко другое, понимаете? Вот, поэтому Кришне иногда нравится видеть этот вот гнев своих преданных или кого-то еще, потому что это особый вкус, это как, знаете, особая специя, там, поперчить немножко вот так вот. Это немножко другие вещи, это изначальная духовная реальность. Здесь природа гнева совершенно иная, чем в материальном мире. В материальном мире гнев – это уже конечная фаза неудовлетворенного вожделения, понимаете? А в духовном мире это совсем другое, это один из вкусов, которым наслаждается Кришна.
А родители гневаются на детей, это же реально, они же любят их.
Да, они любят их, и поэтому, как говорится, их гнев, он во благо детям. Когда дети какую-нибудь глупость сделают, то он может родителя закричать на него, или даже шлепнуть его, да, то есть как бы в состоянии гнева ради блага этого живого существа. То есть гнев как инструмент, как инструмент. Давайте на этом уже закончим. Время у нас вышло. Всем спасибо. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.